Аллилуйя, слава Господу. Иисус сказал: «Я иду к Отцу, чтобы приготовить вам обители. У Отца обителей много». Вы представляете, какое великое царство на небесах? Какое великое множество людей на протяжении уже многих-многих тысяч лет. Люди, любящие Бога, они сейчас с Иисусом Христом. Это неимоверно. Что там происходит? И какая там слава на небесах звучит нашему Богу? Это так прекрасно. Когда мы идем путем, который называется путь в небо. Это не путь к смерти, чтобы умереть. Это путь в небо. Поэтому для нас, для верующих людей, смерть является приобретением жизни. Аминь. И у нас всегда есть выбор. Да, вот в нашей жизни всегда есть выбор. Что бы мы ни делали, по сути, если поразмышлять над нашей жизнью, мы живем в выборе. Мы живем в нашу жизнь, живем, и это всегда выбор. Всегда. У тебя есть выбор, пойти в магазин или не пойти в магазин. Ты идешь в магазин, у тебя есть выбор купить или не купить. Купить то масло или такое масло, такое молоко или такое молоко. У тебя всегда есть выбор. Ты идешь с магазина, у тебя есть выбор пойти домой или пойти на дискотеку. Всегда есть выбор. Когда ты услышал от своего ближнего, от жены или жена от мужа, нехорошее слово, у тебя есть выбор ответить ей так же или промолчать, проявить мудрость. Во всем всегда есть выбор. Ты утром встал, в воскресенье, у тебя есть выбор пойти в церковь или не пойти в церковь. Так? То есть, что бы ты ни делал, у тебя есть выбор остаться, попить чай или уйти домой. У тебя есть выбор сейчас включить телефон, играть в игры или слушать Слово Божье. У тебя есть выбор принять Слово Божье, жить по Слову Божьему или отвергнуть Слово Божье и жить так, как я хочу. Всегда во всем у человека есть выбор. Всегда и во всем и везде. На каждом шагу у него есть выбор. Вы знаете, мы живем этой жизнью, и мы так, ну, до автоматизма. Наша жизнь уже так приобретает такой автоматизм, что есть многие вещи, которые мы делаем, автоматически они происходят. И мы не задумываемся, что у нас все-таки есть выбор. Да, то есть множество вещей, где мы даже не думаем об этом, что у нас есть в этом или в том действии какой-то выбор. Все доходит до автоматизма. Но выбор всегда остается. Это очень важно, потому что важно понимать и знать, хорошо, когда ты утвержден в том или ином действии, что это правильное действие и на то воля Божья, что ты живешь и делаешь по Слову Божьему, здесь должно дойти до автоматизма. Но дьявол, враг наш, он пользуется тем, что мы не всегда задаем себе вопрос. И он очень часто на нашем пути пытается что-то сделать, какие-то создать препятствия, дать какие-то мысли, открыть уста, где не надо, чтобы мы не задумались о том, что у тебя есть выбор, сказать или не промолчать, сказать правильно или сказать лукаво, или обольстить кого-то, сделать правильно или неправильно и так далее. Это всегда выбор. Проповедь моя так и называется сегодня – выбор. Выбор. У нас всегда есть выбор. Это наш выбор. Когда тебе однажды сказали об Иисусе Христе и сказали, что есть такой момент, момент спасения, когда тебе сказали, что тебя Иисус любит, что у Бога для тебя есть нечто или план, что бы там ни было, и у тебя был выбор. И если ты сегодня в церкви, ты сделал правильный выбор. Ты сделал правильный выбор. Понимаете? но у тебя был выбор. И сегодня, когда мы говорим об Иисусе Христе многим людям, вы знаете, да, что люди очень, я бы сказал, намного чаще принимают неправильный выбор, неправильное решение. Но в нашей жизни, когда мы уже выбрали этот путь, путь праведника, путь с Иисусом Христом, мы должны подчинить себя правильному пути, правильной жизни. И жизнь верующего человека, она радикальным образом отличается от жизни человека неверующего. Я знаю многих людей неверующих, которые очень добрые, которые помогают другим. Они делают хорошие дела, но они отвергают Иисуса Христа. И ихний выбор неверный. Хорошими делами ни одна душа не приобретет Царство Небесное и не будет с Иисусом Христом, где Он приготовил для нас обители. Какие бы они ни были, эти дела хорошие и прекрасные. Поэтому, когда мы сделали свой выбор прийти к Иисусу Христу, мы должны быть достойны Его призвания. Мы должны быть достойны Его Слова и жить по Его Слову. Аминь. Это наш выбор. И я хочу в пример привести выбор, который сделал однажды Иисус Христос. Иисус Христос, вы знаете Его прекрасную жизнь, Он жил и был арестован, и Он предстал на суд перед Пилатом. Это был праздник Пасхи, да? Ну, сегодня приближается праздник Рождества, да? Но тем не менее, это Пасха для нас каждый день, так как и Рождество. Так что Иисус родился, воистину родился. Да, а то мы, когда Рождество, мы не утверждаем это, говорим, а мы поздравляем друг друга просто с праздником. А когда Пасха, мы утверждаем, воистину воскрес. А почему бы не утвердить, что Он воистину родился? Поэтому, когда тебе говорят с Рождеством, мне говори взаимно, скажи, воистину родился. Это будет из твоих слов утверждение, что Иисус родился для меня. И однажды Иисус стал перед выбором. Их привели, это был праздник Пасхи, мы прочитаем сейчас, это Евангелие от Матфея, 27 глава. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 стиха по 31, с 15 по 31 стих. Евангелие от Матфея, 27, 15, 31. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали Вараву. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисуса, называемого Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведников сего. Смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его дана его на нас и на детях наших. Ну, тут имеется в виду, они не покрыли себя святой кровью, вы понимаете, да, что убийство этого человека, оно будет на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Известная история, прекрасно все знаете эту историю. Иисус Христос, Он делал свой выбор в этот момент. Он имел власть, Он будучи человеком, но Он оставался Богом. И Он имел силу, Он мог сделать сверхъестественное нечто. Он мог. И перед Ним был выбор: или мне умереть за этих грешных людей, или мне остаться в живых, и проклятие мира пусть дальше существует в этом мире. У него был выбор. И когда он выбирал, я уверен, что он выбирал для чего-то, не просто так. То есть у него был определенный план, определенная цель. Он знал волю Отца. Он знал это все наперед. И он знал, что он выбирает для чего-то. Он совершал свой выбор в тот момент ради тебя и меня. Ради нашей с вами свободы он совершал свой выбор. И как мы читали, был тогда у них известный узник, называемый Варава. Я хочу немного поговорить об этом узнике. Писание говорит, что он был известный. Да, это не просто был преступник, который украл или убил, или что-то совершил преступление и сел в тюрьму. Он был известный. Варава, он доставлял очень много хлопот римским воинам. Его идеи, они были, казалось бы, правильные. Он противостал рабству Рима. Он хотел, чтобы Израиль был свободный. И он человек невооруженный. Для Рима он был бандит. Но так как Риму подчинились духовенство Израиля, он и для них стал бандитом. Он вел неправильную войну, он делал не по закону. И он создавал очень большие неудобства для римлян, для всего общества. Он колотил это общество. Вы знаете, что такому человеку надо где-то кушать. Он был не один, у него была целая банда. Надо было кормить всех, надо было одевать, надо было иметь какие-то средства для существования и для ведения вот этой борьбы. Где он это все брал? У народа. И тем самым он стал для народа грабителем. Потому что народ жил в страхе от римлян. Он воевал, он противостоял римлянам. Он убивал. Многих римских воинов он убил. Понимаете, он совершал абсолютное движение, такое колотун, как называется, среди духовенства и среди римлян. Он был известный узник. Писание говорит, что он был известный узник. Но совпадение или не совпадение, что этот известный узник стоял рядом с праведником на одной, так сказать, на одной площадке, на одном месте, на одном уровне. Нет, это не совпадение. Потому что история этого Варавы, этого узника, это история каждого из нас. Это каждого из нас. Это то, что случилось с ним, и как он жил, вот такими были и мы. Потому что мы все являлись в своем роде бунтарями. Мы совершали какой-то колотун в обществе. Понимаете, да? Если даже ты был смиренный перед обществом, ты все равно совершал какие-то дела, потому что ты не знал Иисуса. А если знаешь Иисуса, то ты совершаешь против неверующих. Ты противостоишь кому-то. Мы образ этого Варавы, прообраз этого узника. Имя Варава – это имя, древнееврейское имя Бараба. Оно переводится с древнееврейского языка как Бар-Аба – сын отца. Бар – сын, Аба – отец. Сын отца. Он был сын отца. Да? И вот стоит этот сын отца, и рядом стоит Иисус. Сын отца. Понимаете? И вот любовь отца, она всегда выражалась, когда отец давал имя сыну. И назвать сына сын отца, это уже свидетельство того, что отец ждал сына. Он просто радовался, вот, да, вот как назвать сына отца, да, это означает, в тебе вдруг вспыхнула радость, потому что родился ребенок, ты посмотрел, сын мой, долгожданный или недолгожданный, но мой сын, это мой сын отца. И такие имена давали раньше, когда давали имя, родители, они желали, чтобы их дети такими были, как означало, чтобы означало это имя. То есть они имели надежду на будущее своего сына, своего ребенка. У них была надежда, и они давали такое имя. Но пришло какое-то время, и пришло у родителей разочарование. Я уверен, что родители не хотели видеть его убийцу, бунтаря. Даже если он восставал против Рима, Рим не на тот момент, Рим не сильно издевался над Израилем. Израильтяне жили, да, налоги были большие, но был порядок в стране. Я не защищаю Рим, абсолютно нет. Но был некий определенный порядок, установленный порядок, государственный порядок. Поэтому родители, когда дают имя, они желают чего-то для своего ребенка, выражая это именем своего сына. Да? И этот сын, он не оправдал те надежды, которые возлагали на него родители или в данной ситуации отец. Ну, в Израиле отец, он считался там, и сын, это считалось очень так, сильно. Поэтому, когда эти ожидания не оправдались, я хочу, чтобы и мы знали, как бы мы ни называли своих детей, какие мы ни давали прекрасные им имена, но имя ничего не решает. Никакие твои надежды через имя не оправдают ребенка. Понимаете? Хорошие имена давайте, возлагайте надежды через имя, но не в имени суть. Не в имени суть. Родители дают имя и желают что-то для ребенка своего, но они не могут влиять на будущее. Они не могут влиять на будущее, они не могут ничего изменить. То, что предусмотрено Богом, и то, какой выбор однажды сделает их ребенок. Ну, уж раз мы уже заговорили о родителях, да, то уже сразу могу и сказать вам, что мы желаем, как и Отец наш Небесный, мы желаем своим детям всегда всего самого хорошего. Правильно? Мы не хотим, чтобы наши дети... Поэтому наше отношение к детям, оно всегда должно быть правильным. И тот выбор, который делаем мы, дети рано или поздно возьмут с нас пример. Библия говорит, какова мать, такова и дочь. Потому что дети всегда смотрят на родителей своих. Если родители в чем-то не верны, не ожидая от своего ребенка верности. Если родители горделивы, хотя бы иногда, не ожидая от своего ребенка кротости и смирения. Это закон жизни. И не надо с этим шутить, и не надо делать эксперименты, потому что на карте стоит жизнь наших детей. И рано или поздно их выбор может быть неправильным, потому что он был так научен. Неправильно научен. И рано или поздно каждое семя прорастет. Поэтому Бог желает нам, как и мы своим детям, желаем всего хорошего. Почему? Потому что Бог, когда сотворил человека, Он его сотворил как? По образу и подобию своему. Да? Бог, есть ли в нем что-то плохое, что-то неправильное? Какой образ Божий? Образ Божий, он совершенный. Это образ совершенства и праведности. Это образ святости. Это образ безгреховности. Это образ безгреховности. Понимаете? Это образ Божий. Теперь я хочу, чтобы мы вернулись в наше время. Что мы видим сегодня? Что мы видим сегодня в мире происходит с человеком? Пьянство, наркотики, сигареты, прелюбодеяние, прочие полное грехопадение. Это то, что происходит с сегодняшним человечеством. Вы понимаете, это человек, во что он превратился. Это уже не человек. Потому что когда Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию своему, что Он сотворил по образу и подобию своему? Человека. Если сегодня это сотворенное существо не являет образ и подобие Божие, это не человек. Ну, условно мы его называем человек, ну, маленькими буквами человек. Когда Бог сотворил, Он назвал человека венец Его творения. Это был человек. Другими словами, сегодняшнее человечество – это не образ человека. Потому что человек – это образ и подобие Божье. Вы согласны со мной? Я никого не обидел, назвав вас не человеками. Но когда мы пришли к Иисусу Христу, мы возродили образ и подобие Божье в нас. Мы стали людьми. Понимаете? Я не хочу никого обидеть. Но человечество сегодня утратило образ и подобие Божье. То есть человечество без образа и подобия Божьего. Без образа. Другими словами, все, что происходит сегодня в этом мире, в сегодняшнем мире, это безобразие. Без образа, безобразие. Пьянство, наркотики и так далее, и так далее, и так далее, прелюбодеяние и так далее. Но я хочу, чтобы мы понимали, что для верующего человека, для него уже мы как бы понимаем, что это грех, пьянство, наркотики, мы это не делаем. Но для верующего человека, для праведника существуют намного серьезные грехи, которые находятся в нашем сердце, в нашем разуме. И я не буду их перечислять. Но в Библии очень много, и распри, и разногласия, и гордость, и упрямство, и все это, и несмирение, это все грех. Это все грех. Можно много перечислять этого. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Поэтому мы, как верующие люди, которые приобрели образ человека, должны заглянуть, да, вовнутрь себя. Вы знаете, когда за прелюбодеяние в Израиле побивали камнями, убивали, потому что была измена. И убивали. Но когда пришел Иисус, Он сказал, что если даже ты помыслил, ты уже прелюбодействовал. Понимаете разницу? То есть Иисус обращает внимание, что грех не находится в физическом действии. Грех, он лежит в твоем разуме или в твоем сердце. Кто-то скажет, это сложно? Нет, наоборот. Настолько стало просто. Когда ты был неверующий, у тебя была любовница, тебе надо было тратить время, тебе надо было где-то скрываться, кого-то обманывать, жену обманывать, всех обманывать, чтобы не потерять авторитет в обществе, тебе надо было тратить деньги на подарки. У тебя столько было забот с этой любовницей. Когда пришел Иисус, или когда ты пришел ко Христу, ты только подумал, прости, Господь, за эту мысль. Все, деньги на месте, время на месте, жена тебя любит, ты всегда рядом. Намного проще. Не думайте, что тогда было сложно, с Иисусом так стало сложно, а тогда было просто. Нет, с Иисусом все проще. Все проще. Поэтому образ жизни человека – это невозможность остановиться иногда. Я говорю не о нас, не о верующих, не о том человеке с большой буквы, а о людях мира. У них очень часто нет возможности остановиться, они не могут отказаться от всего своего. От прелюбодеяния, от наркотиков, со 100 грамм, сигареты и так далее, и так далее, и так далее. Сквернословие, сплетни. Что только не происходит в этом мире. Я уже не говорю там азартные игры. Ну, что только не происходит. Люди не могут остановиться. Они боятся, что когда они придут к Богу, им надо все, от всего этого отказываться. Они не способны через грех, они не способны принять правильное решение. Они не способны сделать правильный выбор через грех. Вы понимаете меня? Какая-то сила их держит в этом. Какая-то сила их поражает ихнюю душу. Несмотря на то, что многие из них, они живут в богатстве, в достатке, в наслаждениях своих. Апостол Павел в послании к римлянам, в 7 главе 15 стиха, он говорит, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вот так и живут многие люди в сегодняшнем мире. Они знают, что есть Христос. Они знают, что Иисус родился. Они знают, что Иисус воскрес. Они знают, что есть Бог. Они знают, что есть Творец. Ну, я малая группа таких убежденных атеистов, которые абсолютно в это не верят. Но большинство людей, которые говорят, я не верю, они верят. Они не верят, чтобы вы от них отстали, но в своем сердце большинство из них, подавляющее большинство из них, они верят и знают, что есть какая-то, может быть, сила, может есть Бог, и они верят. Но они не могут освободиться, они не могут принять решение, они не могут сделать выбор. Не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. И верующие люди иногда так поступают. И верующие люди поступают по отношению к своим, уже к своим грехам, которые в сердце, в разуме, они также и поступают. Они понимают, что я не хочу это делать, но что-то меня туда влечет, какая-то сила меня туда манит, где-то я что-то еще хочу, где-то я желаю. И из-за своих грехов человек попадает в рабство греха. И тогда человек пренебрегает, верующий человек пренебрегает выбором, который Иисус Христос сделал там перед Пилатом. Потому что Он сделал выбор свой ради нас с вами. Дать нам свободу от греха. Но когда мы живем неправильно, когда мы носим в своем сердце или в своих мыслях нечто, мы попадаем в рабство греха. То есть рабство – это не свобода. Описание говорит в Римлянам 6 главе, там же апостол Павел пишет в 16 стихе, он говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности?» Понимаете? Бог говорит, я предлагаю тебе выбор, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Он дает нам свободу выбора. Он показывает, он не говорит выбор, пойти в магазин, купи масло там голландское или бельгийское, или немецкое. Он не говорит тебе об этом выборе. Он говорит тебе, я даю тебе выбор, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Ну, он там дает подсказку сразу, конечно. Бог же не оставляет нас в неведении. Он сразу говорит, избери жизнь, чтобы ты жил, потомство твое, чтобы жило. Но выбор он дает. И выбор получает каждый из нас. И когда мы выбираем остаться в каких-то грехах, мы становимся рабы греха. Писание недвусмысленно говорит и перечисляет всех этих грешников. Я не говорю о грешниках этого мира. Это перечисляет грешников, верующих грешников. Те, и это происходит в церквях. Они Царства Божьего не унаследуют. Лихаимцы, чародеи, сплетники и так далее, и так далее. И сегодняшняя церковь, в ней есть эти элементы. Чародейство, духовного чародейства и так далее, и так далее, и так далее. Когда-то к нам один пришел служитель и говорит, открой Библию в любом месте. И мы так раз открываем. Читай любой стих, мы прочитали. Знаете, это выглядит как колдовство, он прочитал. Вот для тебя, это стих для тебя. И переводит сразу, начинает его этот стих истолковывать, ну, не против тебя, а как для тебя. Зная, не зная, имея дар Божий, не имея дар Божий. Так делают многие верующие, служители. Это похоже на духовное чародейство в церкви. Потому что для меня не тот стих, для меня была вся Библия. Да, дорогие мои. То же самое происходит в церкви, и сплетни, и какие-то интриги плетутся, и все это. Я не говорю за нашу церковь, я всегда говорю, у нас все нормально. Это где-то в других церквях. Но оно есть, к сожалению. К сожалению, оно есть. И мы становимся рабы этого греха. Гордость, надменность людей. Среди верующих людей. Писание говорит, не считай ближнего своего выше себя, но каждый почитай себя низшим. Это такая редкость сегодня в церкви. Люди друг на друга всегда смотрят свысока. Но я вам дам один совет. Никогда не смотри ни на кого свысока. Знаешь почему? Помни о том, что на тебя тоже, за тобой тоже кто-то наблюдает свысока. Как только вспомнишь, что и за мной наблюдают свысока, не будешь на других смотреть. Но когда ты забываешь о том, что за тобой кто-то наблюдает свысока, ты всегда будешь над другими смотреть свысока. А Иоанн в первом послании Иоанна говорит, что кто делает грех, тот от дьявола. Кто делает грех, тот от дьявола. Это он не говорит в мир, это он говорит в церковь. Это он говорит в церковь. Наставляя церкви, он дает им такое послание и говорит, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Как согрешил дьявол против Бога? Он кого-то убил или он что-то украл у Бога? Как он согрешил? Кто знает? Возгордился. Это грех был в его разуме, в его сердце. А мы, рожденные от Бога, мы рожденные от Духа, мы мыслим духовно, мы живем по Слову Божьему, живем по Духу Божьему. Поэтому я говорю, что для нас это не считается грех, там, убийство, прелюбодеяние и так далее. Потому что мы знаем, это полное табу на эти вещи. И праведник никогда не пойдет туда. Ну, я не знаю, как в других церквях, но у нас не пойдет. Ну, по крайней мере, не должен идти туда. Но другие грехи, они остаются также грехами. И у тебя есть выбор. И не говори, что ты не можешь. Если у тебя есть выбор смириться или остаться возгордившимся, то не говори, что ты не можешь. Потому что ты не пытался это делать. Кто делает грех, тот от дьявола. Сначала дьявол согрешил, и для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И Сын Божий, Иисус Христос, Он ради тебя и ради меня выбрал смерть, мученическую смерть, для того, чтобы у тебя была власть, чтобы ты был в свободе, и чтобы ты делал, был Его последователем, был и имел его силу разрушать его дела дьявола. Поэтому, когда ты говоришь, я разрушаю дела дьявола именем Иисуса Христа, ты это говоришь от имени Иисуса Христа. И дьявол, как боялся Христа, так он и тебя должен бояться, потому что от его имени ты посланник Божий, чтобы противостоять дьяволу в своей жизни и в своих путях, где бы ты ни был. Вот это был Божий план – показать нам в Вараве нас. Знаете, есть… это фильм. Был фильм такой про Вараву. Как все это произошло, потому что в Писании мы не находим ничего, исторических документов практически нету о Вараве. Но фильм сделали, где Варава, потом его совесть заела, он покаялся, он был служителем Божьим. Это фильм. Не принимайте это как истину библейскую. Да? Но я думаю, что это действительно так и произошло. Тот, который понимал, сколько он сделал зла, тот, который понимал, сколько он всего сделал, это насколько надо быть жестокосердечным, чтобы не поблагодарить Иисуса хотя бы в своем мысли, в своем сердце, не сказать ему «Он ради меня». Поэтому, ну, я еще говорю, фильм есть фильм, да? Это режиссерские, может, фантазии. Может быть, что-то откопал режиссер из истории, из архивов каких-то. Я не знаю. Я этого не знаю. Но я допускаю, что это действительно так и было. Иногда верующие люди не всегда осознают, что для них Господь сделал на Голгофском кресте. Какой он сделал выбор и ради чего? Понимаете? А он-то сделал выбор ради нас, ради нашей свободы. Ради нашей свободы. Он умер вместо нас, и Варава Он понимал, что это я должен быть распят. По закону Израиля, по римским законам, он понимал, что я должен нести сейчас наказание. И мне просто так вот, ну ладно, если украл, там, ну можно было бы простить, он бы думал, но он знал, что он отъявленный, он известный узник был, известный. Это значит, что все его знали. И мы должны понимать, так же, как и Варава понял, что Иисус, Он умер вместо Него. Вместо Него. И у Иисуса был выбор, конкретный выбор. Защитить себя и остаться живым. Или умереть за Него и за нас с вами в лице Варавы. Поэтому, когда мы проживаем эту жизнь, мы должны всегда видеть эту ситуацию и всегда видеть наш выбор. Выбор, как ты смотришь на ближнего своего. И иметь всегда выбор, с кем ты общаешься, с кем ты, какие ты ведешь разговоры, какие у тебя есть мысли и так далее, и так далее. Я вам скажу, что все люди в нашу жизнь, они попадают не просто так. Все люди в нашу жизнь попадают не просто так. Но одни приносят счастье и радость, а другие приносят опыт и закаленный характер. Да. И это мы должны усвоить. И у тебя всегда есть выбор. Общаться с теми, кто приносит радость и счастье, или общаться с теми, кто приносит тебе опыт и закаленный характер. Они не даются нам для того, чтобы нам было плохо. Для того, чтобы мы открыли дверь для себя, для своей семьи, такие люди. Нет. Бог хочет, чтобы у каждого из нас были в общении те, кто приносит счастье и радость. А мы иногда, делая неправильный выбор, мы все-таки остаемся приверженцами того, чтобы принять, может быть, часто и не заметишь это в своем общении с такими людьми ничего, но рано или поздно это всплывет. Лучше пусть оно всплывет в тебе, потому что оно всплывет однажды в твоих детях. Поэтому принять свободу и ходить и жить в свободе – это в силе каждого из нас. Это у каждого из нас в наших руках. Наш выбор. Бог доверяет тебе. Потому что, когда ты принял Его, Он говорит, теперь ты самостоятельный. Я принял тебя как дитя, но я питал тебя, кормил тебя, я взращивал тебя. И каждого из нас, рано или поздно, Бог отпускает и говорит, теперь твой выбор. Ты выбрал неправильный выбор, сделал. Оставил тебя Бог? Нет. Не оставит. Он скажет тебе, давай еще раз. Ты опять выбрал неправильно, Он опять тебя возьмет и скажет, ну давай теперь еще раз, пока ты не поймешь. Он настолько терпеливый, дорогие мои, но лучше не испытывайте Бога. Он долго терпеливый, но не вечно терпеливый. Помните об этом. Рано или поздно Он просто заберет свою руку, и ты останешься без покрова и будешь в своем выборе пробиваться сквозь тернии и думать, что, ну вот, как говорят в некоторых конфессиях, чтобы попасть на небо, надо страдать на земле. Ложь. За нас страдал Иисус, чтобы мы не страдали, а были счастливы и имели радость в этой жизни. Аминь. Поэтому, когда приходит мысль, приходит грех, приходит что-то неправильное, мы знаем, как с этим бороться. Вот этим мы радикально отличаемся от людей этого мира. Они, люди этого мира, у них есть другие пути и способы борьбы с неприятностями. Взятки, коррупция, сила, власть, все им подобное. У верующего человека смирение и мудрость. Смирение и мудрость. Аминь. Потому что мы любим Бога, а Бог любит нас. И так как поступал Иисус, так и поступаем мы. Он никого не проклинал. Если совершил кто-то от него злой поступок или предательство, он его отпускал. У Петра был выбор прийти к Иисусу и сказать: «Прости, Господь, предал». И у Иуды был выбор прийти и сказать: «Прости, Иисус, предал, повелся на 30 серебряников». Но один пришел с покаянием, а другой пошел, взял веревку. А Бог любит и ждет каждого из нас. Поэтому выбор, который мы делаем, он проявляется в Божьей любви. И Его любовь, она нас всех покрывает, она нас объемлет. Так написано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». То есть ты должен так рассуждать. Любовь Христова объемлет тебя тогда, когда ты рассуждаешь так. Если ты так не будешь рассуждать, как дальше мы сейчас прочитаем, знай, что ты лишен Божьей любви. И ты выбрал, либо пусть меня объемлет Божья любовь, либо я буду поступать так, как я хочу, и делать то, что я знаю. И он говорит: любовь Христова объемлет нас, тех, кто рассуждает именно так. Если один умер за всех, то все умерли. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вы понимаете, какой выбор сделал Иисус ради нас? И какой выбор сегодня стоит у тебя? Иисус за тебя умер. И у тебя есть выбор: либо ты не умрешь, а будешь жить, либо ты умрешь, а потом будешь жить вечно с Иисусом Христом. Но умереть со Христом – это правильное решение. И воскреснуть с Ним – это правильное решение. И через наше покаяние мы умираем со Христом. Через водное крещение, через покаяние, через молитву мы умираем. На других служениях, когда мы делаем причастие, мы умираем со Христом. Мы отдаем себя распять и принимаем Его тело, принимаем Его кровь, чтобы жить. И у нас практически всегда есть выбор. Каждый день прийти в молитве к Богу с покаянием и с благословением к Нему и превознести Его имя. Либо полежать, поспать, и как юность пройдет, да, молодость твоя. Как там написано? И как прохожий пройдет молодость твоя. И ты потерял. Я не подбиваю вас, ходите на служение. Я просто говорю конкретно, ходите на служение. Но если не получается дома, молитва, я знаю, многим ехать далеко. Но у нас каждая дневная молитва с 8:30 до 9:30, например, да, мы в какое-то время, неужели не найдете 10 минут молиться? Раз в неделю молитва в церкви, раз в 2 недели разбор Библии, там, общение с Библией. Не так уж и много, не так уж и много. Но выбор у каждого есть, выбор у каждого есть. Брат Андрей, пастор Андрей, не в прошлый раз проповедовал. У тебя тоже был выбор, брать с собой масло или не брать. Зажигать твой светильник, чтобы посмотреть, кто идет, или не зажигать. Во всем всегда есть выбор. Во всем всегда есть выбор. Рим, он праздновал победу над Варавой. Он праздновал победу, арестовали этого известного преступника. Он был известный уже узник. Рим праздновал, наконец-то мы вздохнем, наконец-то террор прекратится у нас на этой территории, наконец-то терроризм будет уничтожен, все. Он праздновал победу, казалось бы, все, наступит опять наша власть, мы опять будем повышать налоги, там что-то будем делать. А у Бога свой определенный план. И народ сделал свой выбор. Отпусти Вараву, а Иисуса распни. Вот это люди, которые там на фотографиях у нас, они сегодня распинают Иисуса и говорят: Вараву отпусти. Они бедные и несчастные. Если мы остановим нашу молитву за них, дьявол просто их сожрет. Я уверен, что у каждого из них, каждый из них, он, ну, так сказать, в списке у Бога по нашим молитвам. Не останавливайтесь. Они могут праздновать победу над нами, но мы будем праздновать победу, когда они придут к Богу. Но сегодня Иисус за них был распят на Голгофском кресте. Ими же. И когда-то и тобою, и мною он был распят на Голгофском кресте. Он взял на себя всю эту боль, всю эту страдание. Он взял на себя стыд, позор, грех, наказание мира. Он все взял на себя для того, чтобы дать тебе и мне свободу. Свободу от чего? От греха. Я еще раз говорю о тех грехах, которые у нас другие грехи. Свободу от зависти, свободу от гордости, свободу от непослушания, свободу от всего этого, от нежелания, от всяких мыслей. Ценишь ты выбор Иисуса Христа или ты больше ценишь выбор свой? Потом задашь себе этот вопрос, когда будешь дома наедине в молитве. Поэтому, если ты доверяешь Богу, то все сферы твоей жизни. Я не говорю еще раз о физических вещах. Сферы жизни верующего человека, более важные сферы – это сферы сознания, изменения характера, изменения всей твоей сущности. Отдай под Божий контроль все свои сферы. Я хочу, чтобы вы знали, что контроль над любой ситуацией – это место Бога. Вы спросите, а где наше место? Я бы сказал, возле чего наше место. Но на самом деле наше место – это доверие Богу. Доверие Богу – это наше место. Понимаете? А контролировать ситуацию – это место Бога. Как только ты возьмешься контролировать ситуацию, Бог скажет: ну, раз ты мне не доверяешь, тогда делай все сам. А я посмотрю. Мы говорили, да, на служении, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. А Бог посмотрит и посмеется над твоими планами, над твоим выбором, который будет исходить от твоей плоти и от твоего духовно нездорового рассудка. Поэтому нам надо всегда доверять Богу, а Бог будет контролировать всякую ситуацию в твоей жизни. Тогда будет все хорошо. Понимаете, за что берется Бог? Никогда не бывает плохо. Если Бог за что-то берется, это будет значить все хорошо. Все будет в порядке. Однажды Бог взялся за меня и за тебя. Поэтому ты сегодня здесь, ты сегодня Его славишь, ты Ему поклоняешься, ты любишь своего ближнего, ты любишь Бога, ты живешь по Слову Божьему, ты живешь по Духу Божьему и так далее. Все хорошо. У кого в жизни нет неприятностей? Кто-то есть, у кого нет неприятностей? У меня есть. У меня есть. Но я очень легко с ними справляюсь. Я просто смеюсь им в глаза. Насколько они ничтожны, какого бы они размера не были, эти неприятности. Но я смеюсь им в глаза, насколько, показываю им, насколько они ничтожны, потому что со мной Бог. Потому что однажды я принял выбор, принял решение, совершил свой выбор, и больше я туда не иду. Когда Бог открылся мне, все. И мы встречали многих людей, которые говорили: вот я пережил встречу с Богом, вот мне Бог открылся. И потом проходило какое-то время, эти люди то из церкви уходили, то возвращались в наркотики, то еще куда-то возвращались. Я всегда говорю, это была ложь. Человек, который пережил встречу с Богом, он больше никогда не вернется в эту гадость, в этот грех. Никогда. Пережить встречу с Богом и вернуться – это не пережил встречу с Богом. Выбор за каждым из нас. Пережить хочешь встречу с Богом – выбери. Выбери жизнь. Римлянам 5 глава, 8 стих в заключении. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Ты понимаешь, какой Он делал выбор? Ты грешник, прелюбодейник, наркоман, алкоголик, курящий, кто бы ты ни был. И Бог смотрит на тебя и делает свой выбор. Я иду за Него умирать. Вот это выбор. Вот это выбор. И Бог доказал нам эту любовь, что Он умер за каждого из нас. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.